Третья глава послания к Ефесской церкви, первые 12 стихов. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше и писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ в веру, через веру в Него». Вторая глава 1 Коринфянам, 12 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». И 13 глава, 12 стих, 1 послания к Коринфянам. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но тогда же, лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Аминь. Когда мы читаем Священное Писание, нам открывается, что Бог, если такое слово применить, разбил историю человека или историю рода человеческого на 6 периодов. Мы не знаем, первый период – это жизнь Адама и Евы до грехопадения. Мы не знаем, сколько они были в раю, еще не вкусив последствий своего непослушания. Неизвестно. Нам известно, что это событие произошло, и что наши прародители были выгнаны из рая, и что был поставлен ангел с таким, знаете, огненным мечом, чтобы не подпустить наших прародителей к дереву жизни. После этого начинается период допотопный, когда на протяжении, возможно, 2000 лет человечество сошло до такого низменного состояния, подобно животным. И 6-8 главы книги «Бытие» раскрывает нам все события, предшествовавшие всемирному потопу. И вот только в лице Ноя Бог находит единственного человека. После потопа, где-то приблизительно лет через 400, Бог выводит Авраама из Ура Халдейского. Бог увидел в нем человека, через которого можно было бы осуществить вот это предведение, предназначение Божие в создании народа по названию Израиль, евреев. Этот период включает в себя где-то 1500 лет до первого прихода Иисуса Христа на землю. С приходом Иисуса Христа на землю нам открывается, что наступает период благодати. Если до этого с избранием Авраама и становлением народа израильского был период закона, с приходом Христа начинается период благодати, который включает в себя 2000 лет. И вот мы сегодня, христиане 21 века, мы видим, что время благодати подходит к концу. После этого, когда церковь будет восхищена от земли, наступит 1000-летнее царство на земле. Царство блаженства, царство покоя, суббота покоя для первенца Божия, для Израиля. Это особая награда именно первенцу Божию в лице того, что он первенец вот в семье Божией, так образно говоря. И после 1000-летнего царства наступит период вечности. Даже слово «период» можно даже неправильно сказать, что мы говорим «период». Период определяет начало и конца. Наступит вечность. То, для чего Бог и создал Адама и Еву. И вот когда мы слышим вот эти тексты Священного Писания, они в определенной степени побуждают нас к вопросам. И вот хотелось бы сказать, что созидая или производя через Авраама особый народ, Бог имел такую цель через них. И мы читаем в книге «Исход» такие слова. «А вы будете у меня, и так, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». А Петр параллельно к этому говорит совершенно другое предназначение для новозаветнего периода. И говорит так: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». То есть вот эти тексты Писания подводят нас к мысли, что ветхозаветный период был для того, чтобы народ израильский вошел в обетованную землю и закрепился на ней духовно, чтобы они были вот этими провозвестниками единого Бога в лице заповедей, которых Он дал им. И мы знаем, что этот период Павел называет детоводителем ко Христу. То есть мы с вами знаем, что Израиль не сумел соблюсти заповеди, исполнить заповеди. И причина кроется в одном – в нашей греховной ветхой природе. Поэтому Бог предопределил или предузнал, как спасти нас через жертву своего Сына. И вот в этом спасении Он предузнал особое состояние человека – это рождение свыше. И вот наше размышление сегодня – они будут связаны именно с церковью. Что удивительно, Новый Завет говорит нам о том, что до периода на первого прихода Иисуса Христа Бог скрывал от человека, от человечества будущего, что Он хочет сделать. И вот это для нас интересный вопрос, по крайней мере для моего сердца. Для чего это так? Почему это так? И вот читая Новый Завет, мы можем видеть, что в Новом Завете говорится о семи тайнах Божиих. Я хочу перечислить их. И вот эти тайны, были они сокрыты до именно первого прихода Христа. И вот здесь Павел пишет в 5 стихе 3 главы Ефесянам: «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». То есть был период, сокрыта была эта истина, эти семь тайн. Я просто их перечислю. Тайна о церкви, тайна о семье, тайна благочестия, тайна беззакония, тайна семи звезд в лице поместных церквей Малой Азии, книга Откровения, тайна восхищения церкви и тайна Вавилона Великого. Мне хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать о церкви, о тайне церкви. И что здесь удивительно, хотелось бы добавить еще вот к этим словам, что Ветхий Завет намекал на то, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. То есть иногда мы слышим, ну Бог, Он на небесах, а мы на земле, и Ему дела нет до нас. Такое выражение очень часто в последнее время звучит даже в некоторых церквах, христианских церквах, но это не так. Бог через Амоса сказал, что Он ничего не делает, не открыв тайны Своей. То есть человечеству нужно было по периодам, если смотреть, мы, как знаете, младенцы, если мы говорим, что закон детоводитель, то в этом положении человечество было именно как вот дети, им нужно было молоко, но не твердая пища. Об этом Павел тоже писал в послании к евреям в 4 главе, четко подчеркивая вот этот духовный рост. И вот получается, читая Новый Завет, мы видим, что именно если период Ветхого Завета был для того, чтобы вести Израиль в обетованную землю, чтобы они были священниками, возвещающими правду Божию для окружающих народов, то для церкви речь идет не о земле вот этой, а о вечном, о вечной жизни, о вечном царстве. Поэтому тайну о церкви ее умом понять невозможно. И когда мы читаем послание к Ефесянам, то мы увидим здесь, что Павел с самого начала говорит, что чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». То есть вот этот текст говорит о том, что умом понять церковь невозможно. Мы часто слышим, что исторические церкви или в лице исторических церквей служители этих церквей говорят, что спасение только через нашу церковь, то есть через нашу деноминацию. Но это не соответствует Божьей истине. Это дух обольщения, я бы так сказал, дух заблуждения. Потому что церковь – это духовный организм. И когда мы читаем уже в заключении первой главы к Ефесянам, то мы можем прочитать. Здесь сказано, которую Он, то есть Христос или Бог, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив в одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Опять же возвращаемся, если Израиль был ограничен только землей обетованной, то церковь не имеет ограничения в своем влиянии. Она от земли поднимается в небеса, и ангельский мир, духовный мир не может понять, что это такое. Для чего так Бог возвысил человека? И вот когда мы только исследуем Священное Писание, нам немножко приоткрывается, что сатана претендовал на роль. Ту роль, которую Бог отвел человеку. Он претендовал. Пророк Исаия ясно нам показывает, начиная где-то в 14 главе своей пророческой книги. И вот удивительно, братья и сестры, что оказывается, церковь – это отделенный народ из числа спасенных. Не столько спасенный народ, а из числа спасенных, переживших рождение свыше. И третья глава Евангелия от Иоанна как раз и подчеркивает в этой ночной встрече Никодима со Христом, указывая вот этот путь в понимание Царства Небесного и вхождение в Него. Нужно отметить, что свидетельство о спасении, прощении грехов и даре вечной жизни дается нам Духом Святым и только им. И вот в первой главе Евангелия от Иоанна написано следующее, что человек, который принял Иисуса Христа, он не от плоти родился. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стиха. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И вот это говорит нам о том, что свидетельство, утвердить себя в том, что я спасен, невозможно. Невозможно. Это свидетельство дается Духом Святым, и Дух Святой открывает, кем мы были и кем мы стали, и во что вообще нас Бог, во что нас Бог хочет привести, или куда нас Бог хочет привести. Спасение, читая Новый Завет, Евангелие, все послания апостолов, это, оказывается, первая ступень той многоразличной благодати Божией. На спасение нельзя концентрировать всю свою духовную жизнь. Нельзя. Иногда мы удивляемся тому, что человек вроде верующий, и спрашиваешь его, ты спасен? Он говорит, я не знаю. А почему ты не знаешь? Не знаю, и все. Спасение нужно заслужить. А вот когда человек рождается свыше, то вдруг в его внутреннем человеке происходит нечто, такие движения, которые наш ум не может объяснить. Я просто приведу, может быть, свой собственный пример. Рожден был и воспитан в такой строгой ортодоксальной семье православной. Был крещен в детстве. Но когда пережил эту личную встречу со Христом, во мне было желание заключить завет с Господом через святое водное крещение, не понимая, еще только младенцем был, чтобы понять эту глубину, но желание было. И вот этого было достаточно, чтобы именно вот вступить или войти в церковь. Давайте вспомним историю Филиппа, когда он это был ангелом вознесен на пустую дорогу в Газе, на пути в Газу. Когда этот евнух царицы Эфиопской ехал и читал Священное Писание, и Филипп объяснил ему, и он спросил его, что мне мешает креститься? Он: ничего, ты веруешь? Верую. Принимай крещение. И мы знаем, что это было начало пробуждения в Эфиопии и вообще в странах африканского континента того периода времени. Поэтому спасение – это первая ступень. И когда человек рождается свыше, он, принимая святое водное крещение, освобождается от закона греха и смерти. Как это объяснить? Никак. Потому что это принимается верою. Мы освобождены, рожденные свыше, от закона греха, от закона смерти. Мы подвержены искушениям закона греха. Мы подвержены искушениям смерти, но мы освобождены от власти закона греха и от власти закона смерти, который действовал до прихода Иисуса Христа. А потом Павел говорит в этом же своем послании, во второй главе Ефесянам, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом Святым. И вот вопрос, устрояюсь ли я, устрояемся ли мы в этот дом святой, в этот храм святой? Какими камнями мы являемся в этом духовном здании? Принимая святое водное крещение, человек, рожденный свыше, умирает для старой жизни. А мы иногда смущаемся, потому что нет-нет, упадем, нет-нет, согрешим. Но что удивительно, не можем оставаться в этом состоянии. Не можем. Мы вдруг видим в себе, что нет, не могу я. И я иду опять к Господу, открывая ему свое состояние, и он милостью своей очищает и омывает своей пречистой кровью, но не без нашего участия. Мы, как Павел, почитайте внимательно послание к Римлянам, 6 главу, когда Павел описывает о мертвенности для греха, и в конце этой главы он характеризует, в чем заключается суть. То есть мы получаем силу Духа Святого не жить греховной жизнью, но не освобождаемся от искушения, чтобы не согрешить, к сожалению, потому что мы еще пока на этой земле. И когда мы заключаем завет с Богом, мы обещаем Ему ходить доброй совестью. Это уже производит в нас Дух Святой. Потому что даже если мы были крещены до этого в младенческом, а возможно даже не в младенческом возрасте, если не было рождения свыше, крещение не играло и не играет никакой роли. Потому что крещение не спасает, как утверждают сегодня некоторые деноминации. Не спасает. Крещение подтверждает меня, что я уже спасен. И вот это огромная разница. Именно рожденный человек входит в церковь как один из членов тела Христова. То есть, принимая святое водное крещение, мы входим в тело Христова, не через поместную церковь. И Павел подчеркивает эту истину такими словами: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть все, национальность, она исчезает. Мы становимся в одно тело, мы входим и становимся одно целое, в одном духе. Главою церкви является Христос, никто иной. И когда мы сегодня слышим, что исторические церкви претендуют в лице своих глав деноминации на это первенство, это не соответствует действительности, не соответствует истине. Это наше человеческое положение или желание выдать именно вот желаемое за действительное. Но это не так. Потому что главою церкви является Христос и никто другой, но в церкви есть иерархия. Одним он дал дар пасторства, другим благовестника, третьим хориста. То есть вот эти все составляющие тела Христова, оно выражается в дарах Духа Святого. И проблема наша, что мы не пускаем эти дары в оборот. Мы их зарываем, как правило, к сожалению. Об этом мы слышали где-то прошлое, кажется, воскресенье или позапрошлое на эту тему. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что все это вышесказанное подчеркивает и открывает, что происходит с рожденным свыше и кем таковой становится, когда входит в церковь. А вот уже когда вошел, то тогда начинается наш духовный рост. Путь освящения, путь духовного роста. И Павел в послании Филиппийцам 3 главе описывает, он говорит, что было до этого, все почитаю святой. Теперь мое превосходство в том, я хочу познавать Христа, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. То есть это не только спасение, но в этом спасении есть почесть, в этом спасении есть Вышнее звание. И вот это все, его можно назвать именно духовным ростом или возрастанием. И в этом же послании Ефесянам Павел пишет 4 главы, к совершению, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И вот эта полнота наступит только в вечности. Мы сегодня только стремимся к этому. Хочется подчеркнуть и сказать, что когда мы входим в церковь, нам открывается, что церковь – это особый народ с особым поручением, я и ты, без исключения. И мы читали этот текст 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Без исключения. Церковь, когда мы входим в церковь, нам открывается, что, оказывается, мы – такие недостойные, имеем ум Христов. Слышите? Имеем, не будем иметь, а уже имеем. И смотрите, читая послание к Коринфянам, мы видим, в каком состоянии духовном была, в таком критическом состоянии церковь. Но Павел начинает от возвышенности, и потом уже спускается, говорит, друзья, ну что же вы делаете? Вы же смотрите, что вы порочите имя Христово. И он говорит, вы имеете ум Христов, рассудите сами, что происходит с вами. Церкви дается понимание различия между душевным и духовным. И вот в 1 главе, 1 Коринфянам 2 главе, как раз Павел об этом тоже и пишет, и раскрывает вот эту разницу между душевным и духовным. Церкви, как мы уже сказали, даются дары Духа Святого. Без исключения. И Дух Святой дает эти дары тому, как Он считает нужным. Кому хочет. Но бездарных людей нет. Нет бездарных людей. Именно в Церкви Христовой. Все это дается по благодати и принимается только верой. Все принимается только верой. И вот это принятие, когда мы принимаем верою, Дух Святой начинает с нами работать. Дух Святой производит в нас свои чувствования. Дух Святой обличает нас, разумляет, наставляет. Мы можем огорчать Духа Святого. Павел в этом послании Ефесянам предупреждает. Мы можем это делать, но если мы пренебрегаем Духом Святым, то тогда есть опасность потерять то спасение и то, к чему мы с вами идем и к чему, почему мы трудимся. Есть опасность. И когда Христос сказал в Евангелиях Марка и Матфея, что прощается грех, если кто скажет хулу на Бога Отца, на Сына Его Иисуса Христа, но если кто скажет на Духа Святого, тому не простится ни в этом веке, ни в будущем. Почему? Пренебрежение. Пренебрежение вот этой благодати Божией. И Павел к послании к евреям в 9-10 главе подчеркивает всю опасность потерять спасение. И когда сегодня некоторые утверждают, что спасение невозможно потерять, не находим мы такого основания. Мы видим, опасность есть. Опасность есть. Еще одно. Вот именно главное, что условие, или начало главного условия, это верою принимать и верою осуществлять, и верою отражать все раскаленные стрелы лукавого. Проблема наша в том, что мы путаем чувство души с чувствованиями духовными. Но здесь невозможно объяснить, это нужно в процессе жизни духовной. Нас Бог каждого воспитывает и, знаете, учит каждого. Мы могли бы свой собственный опыт каждый передать, но почему-то Бог ведет нас каждого. И мы в этом процессе, мы или возрастаем, а может быть даже остаемся учениками, которых нужно оставить на предыдущем классе. Это проблема уже наша. И есть условия для духовного роста. Это хождение именно в Духе Святом. Это хождение в страхе Божием. Хождение, когда для меня Господь – цель и смысл всей моей жизни. Когда Христос говорил Нагорную проповедь, Он интересную истину сказал, важную истину, что если мы будем искать прежде всего Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам, не только земное, но и духовное, если приоритеты нашей жизни будут вечные, Царство Небесное, которым мы призваны быть. Но если член церкви не живет этим, вероятность отпадения, она присутствует. Она присутствует. Поэтому если член церкви живет Господом, то ему и открывается тайны Царства Небесного. Ему, таковому, открывается Царство Небесное. И если таковой несет свой крест, здесь все взаимосвязано. Мы иногда можем такое выражение слышать: ну, мне бы здесь пожить, а там уже как получится. Неправильно это. Оно несравнимо. Поэтому царство, тайны Царства Небесного заключается в том, что спасение получается даром, а вот достижение Царства Небесного достигается духовным усилием. И Христос сказал именно об Иоанне Крестителе, что с того времени, когда он пришел, Царство Небесное будет достигаться усилием Духа, в соработе с Духом Святым. А филиппийцам он интересную мысль выражает, вернее, эту истину выражает такими словами, 12 стих 2 главы. Он говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть достигайте, утверждайте спасение, в котором вы находитесь. Это путь освящения, это путь возрастания. И по мере духовного роста мы можем вдруг для себя обнаружить, что нам открывается, оказывается, что нас, таких вот недостойных, когда мы придем в вечность, ждут награды. Да еще какие, братья и сестры? Можно я перечислю, с вашего позволения? Они описаны в посланиях семи малоазиатским церквам. В первой церкви Дух Святой говорит: вкушать будешь от древа жизни. Второй: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Третий: получишь белый камень и новое имя. Четвертый: ты получишь звезду утреннюю. Пятой церкви: получишь белую одежду и не изглажу имени твоего из книги жизни и исповедую тебя пред Отцом моим и ангелами его. Шестой: сделаю столпом в храме Бога моего и имя города, града Бога моего. И седьмой: побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Если все это объединить, то имеет это одну главную цель. Награды, они разделяться будут, но общая составляющая – это сесть рядом со Христом на его престоле. Вместе с ним. И вот это невозможно объяснить. Невозможно. И вот эти все награды член церкви получит в небесах. И только там. Только там. Что удивительно, что церковь имеет два названия. Первое из них – это невеста. 22 глава Откровения, 17 стих. А также называется жена и невеста. В той же книге Откровения, 21 глава, 9 стих. И вот эта совокупность нашего взаимоотношения, оно именно начинается, опять же, возвращаясь к той мысли предыдущей, через крещение. Только после этого крещение является обручением. В этот момент происходит наше обручение, нас объявляют женихом и невестой. Мы вступаем в Церковь Христову, но мы еще не жена. Мы только входим вот в эту область, чтобы нам дойти до брачного пира. И Павел пишет послание Коринфянам во втором послании, в 11 главе, когда он говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». И вот для этого мы приходим в церковь, мы обручены. И вот в церкви Дух Святой работает над каждым из нас через проповедующих. Дух Святой трудится над нами в малых группах, когда мы изучаем Священное Писание. Дух Святой трудится, когда мы молимся. Но проблема, знаете, наша в чем? Мы никак не можем понять и оценить то, что мы вошли в тело. Мы иногда чуждаемся друг друга и не можем понять, или не хотим растворить верою, что мы зависимы друг от друга. И если в церкви завелся грех, его нельзя прикрывать, его нельзя защищать, нужно увещевать, обличать, и если не помогает, тогда нужно или на замечание, или отлучать. Почему? Павел пишет Коринфянам, чтобы малая закваска не заквасила все тесто. А мы иногда, знаете, вот, ну, лелеем, по головке гладим этого человека. Он пренебрегает. И когда только мы начинаем решать вопрос отлучения, вдруг у некоторых происходит прозрение, а у других почему-то пренебрежение. Ну и надо, отлучайте. А если та форма, когда член церкви ничего не помогает в увещевании, я уйду в другую церковь. Но от себя-то ты не уйдешь. Ты от себя не уйдешь, ты же не решил этот вопрос пред Богом. Причем здесь присутствие тебя в другой поместной церкви, а ты же уйдешь-то с той же проблемой. И вот это колоссальная сегодня проблема поместных церквей нашего времени. Церковь, она обручена через крещение, но церковь еще на пути к этому брачному пиру. И вот именно об этом хорошо пишет Дух Святой, отражает на страницах Писания, 19 глава книги Откровения, 6 по 9 стих, там сказано: «И жена приготовила себя». То есть это нужно приготовить себя, это нужно быть все время на страже своего сердца. И вот когда это произойдет, церковь будет вместе со Христом царствовать 1000 лет, и после тысячелетнего царства будет царствовать вечно. Книга Откровения, 20 глава, 4-6 стих, по 6 стих, и 22 глава, 5 стих, и последнее, на что хотелось бы остановить наше внимание. Мы боимся говорить о наградах, мы не дерзаем говорить о наградах, чтобы, как вы знаете, вот мы не возгордились вот своей, как некоторые говорят: ну что ты так о себе думаешь, что ты такой хороший? Я говорю: да нет, но Бог меня ведет в это состояние. Бог хочет меня наградить вот этими наградами, которые мы перечислили в лице семи малоазиатских церквей. И что удивительно, я повторяюсь, братья и сестры, но последнее время богословские школы внесли великий резонанс и даже, я бы сказал, дух заблуждения, чтобы остановиться только на спасении и на этом все, и не дерзнуть идти выше. А высота заключается в следующем. Сказать, что я понимаю, не могу. Если Павел писал: мы видим сквозь тусклое стекло, то кто из нас дерзнет сказать: все, мы такие, знаете, достигли, мы теперь знаем, куда, что и чего, знаем, путь знаем. И насколько открыто, тем и делимся с вами. Особенно служители, которые проповедуют в церквах. И вот мы делимся этой истиной, но когда придем, во всей полноте откроется. И вот истина заключается в следующем. Когда мы придем в небеса, церковь получит награды и будет царствовать со Христом 1000 лет, а потом всю вечность. Всегда будет царствовать. А вот спасенные народы будут ходить во свете церкви, во свете небесного Иерусалима, Потому что Небесный Иерусалим предназначен на основании книги Откровения, 21 и 22 глава, можно увидеть вот эту некую такую, знаете, вот разницу, что Небесный Иерусалим – это будет столица новой земли и нового неба. Небесный Иерусалим – это как солнце, которое сегодня освещает нашу галактику, в которой находится и наша Земля, и вокруг нее вот эти несколько планет. И мы говорим, Солнечная система – это наша галактика. И мы знаем, что эта Земля, на которой мы живем, она сгорит, и все дела на ней сгорят. И вот Писание говорит нам, 21 глава, 22 книги Откровения, что Бог показал Иоанну новый небесный Иерусалим. И вот в этот новый небесный Иерусалим почему-то цари земные принесут свою славу. И спасенные народы, говорится в 21 главе, тоже принесут свою славу. И сказано, что спасенные народы будут ходить во свете его. То есть во свете небесного Иерусалима, в котором церковь вместе со Христом будет сидеть на царском престоле, царствовать. И вот эта разница есть в наградах там уже вечности. Для спасенного и для члена церкви. Так мне видится сегодня, я этими мыслями делюсь с вами. Что удивительно, когда мы читаем 21 главу и 22 главу, мы видим, что разница именно как раз и просматривается в наградах для спасенных и для членов церкви, я повторяюсь. И разница именно в их месте пребывания и положения. Почитайте 22 главу, первые 4 стиха. Там сказано, что именно в Новом Иерусалиме, Небесном Иерусалиме, будет дерево жизни. И вдоль реки, дерево жизни, именно по бокам реки воды жизни. Что это? Почему мы будем там исцеляться? 4 стих говорит, непонятно. Или 2 стих. От чего мы будем исцеляться? Непонятно. Но там сказано, что будем исцеляться листьями этого дерева и будем царствовать. Период исцеления мы только узнаем, когда придем. Поэтому, братья и сестры дорогие, говоря об этом, нельзя не сказать об Израиле. Израиль – это первенец Божий. О нем весь Ветхий Завет говорит Бог и фараону, как начал говорить, что это мой первенец, отпусти его, так и сегодня. А у первенцев в семье есть преимущество. И мы знаем по собственным детям, что для нас первенец играет какую-то, знаете, особую роль и особое отношение. И в это заложено Богом по отношению к первенцу. Исав потерял это первородство. Исав потерял это первенство по своему собственному неверию и отвержению, пренебрежению, можно так сказать, словами Господа. И он потерял это первородство. Поэтому, когда мы видим сегодня Израиль, мы должны сказать, что Израиль или образование церкви предшествовало 1500-летней истории образования Израиля как избранного народа, который возвещал о едином Боге, о чем мы читали 19 глава с книги «Исход». Но этот период был подготовкой или детоводителем ко Христу. То есть он вел именно человечество ко Христу, подводил ко Христу. А вот когда уже это совершилось, то Павел пишет в посланиях своих, что уже нет ни Елена, ни Иудея, ни язычника. Вот все, с этим как бы все заканчивается этот период. Поэтому книга Откровения, 21 глава, 12-14 стих, я хочу прочитать, говорит нам о том, что оказывается основанием для небесного Иерусалима-то и послужит первенец или служит первенец. Бог не лишит своего первенца благословения. И Бог благословляет его следующим, когда он говорит здесь, в 21 главе книги Откровения, с 12 по 14 стихи. Смотрите, мы читаем так. Он имеет, то есть город небесный, Иерусалим, имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов, а на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Это благословение. Оказывается, небесный Иерусалим основанием их является. Апостолы и именно колено Израилево. Смотрите, а дальше. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Вот здесь происходит выравнивание вот этого города, но основание – Израиль. В именах 12 колен и в именах 12 апостолов. И это, как некоторые сегодня из мессианских, простите, говорят, преимущество наше. Здесь нет преимущества. Здесь есть благодать Божия для первенца, и последующее все уже как бы входит в вечность, и там уже не будет никакой разницы. Поэтому сегодня претендовать умом нельзя, это опасно. Сегодня наша позиция должна быть во Христе и со Христом. И как мы уже слышали от предыдущих братьев, чтобы мы именно желали быть во Христе. Мы не боялись вот этого ухода в вечность, или через смерть, или через восхищение. Не боялись. Павел сказал, для меня вот это главное. Для меня смерть – это пребывание во Христе. Поэтому победа над смертью совершена на Голгофе. Мы вошли в тело Христово, и нам нужно держаться крепко этой истины, не давая места дьяволу ни своим умом, но именно обетованиями Божьими. Отражать его раскаленные стрелы силой крови Иисуса Христа. Вот об этом домостроительстве Павел-то и писал Ефесской церкви. И говорил, вот мое понимание, разумение тайны Христовой, которая была от вечности, от вечности не была прежним поколением возвещена. Итак, братья и сестры, мы читаем, дабы ныне сделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Давайте продолжать этот путь. Дерзать верою, принимая обетование Божие, уже сегодня быть вот на этом престоле, но в состоянии ожидания и победы над всем тем, что восстает против нашего душевного и духовного человека. Аминь. Помолимся.